Друзья, присаживайтесь. Сразу хочу вас предупредить, что придется меня терпеть два раза сегодня здесь. Один из братьев, который должен был быть, и мы обычно высылаем текстовое сообщение, ну вот не смог он быть по какой-то причине. Так что сегодня 46 глава. Думайте, готовьте вопросы. И также у нас сегодня будет новая форма служения, мы такого не практиковали, попробуем, как это будет. У нас есть некоторые люди не задействованы, и, может быть, вы, братья и сестры, особенно молодые, и особенно те, кто, может быть, по-русски не сильно хорошо общается, вам легче по-английски, есть теперь способ выразить свои мысли тоже по этой главе, ну, впрочем, по любому месту Писания, которое мы разбираем. Вы можете написать текстовое сообщение. Брат Михаил, он согласился на свой телефон принимать сообщения. Не беспокойтесь, у него в адресной книге еще не все ваши телефоны записаны, так что он даже не будет знать от кого. И поэтому ваше сообщение останется анонимным, он не будет читать от кого оно, разве что вы сами об этом пожелаете. Поэтому потом мы передадим ему микрофон, то ли это будет вопрос, то ли это будет реплика, он сможет его прочитать. Итак, на экране пока не появился телефон. Я думаю, он появится, операторы его высветят еще, и мы увидим этот телефон. И попозже, для того, чтобы вы могли ему написать. Итак, мы будем читать вместе с вами первые 28 стихов. «И отправился Израиль со всем, что у него было, и пришел в Версавию, и принес жертвы Богу отца своего Исаака». Я напомню, что сюжет предыдущей 45 главы заканчивается тем, что престарелый Иаков наконец-то понимает, что не только Иосиф его жив, но и самое невероятное, во что ему очень трудно было поверить, является правдой. А именно то, что Иосиф не только жив, но он еще и царствует в Египте. Он является фактически премьер-министром этой страны, вторым после фараона. Он-то и был тем самым, который создавал вот эти необычные трудности для его братьев. Для Иакова теперь все становится на свои места. Мы не знаем, были ли какие-то разборки, так сказать, в их семье после того, как Иаков узнал об этом всем обмане, как все это вскрылось. Но мы знаем об одном. Иаков вместе со своей семьей отправляется в далекий путь. Интересный и полезный и важный урок для всех нас – быть там, где находится наша семья. Иаков теперь понимает, что есть способ спасти свою семью от голодной смерти, и этот способ – отправиться в Египет. Но ведь Египет всегда в Писании, особенно если смотреть вперед, является тем местом, в котором, мягко говоря, не очень хорошо жить, потому что там мало Божьих людей. Потому что Египет символизирует грех, потому что Египет – это то место, в которое неоднократно Божий народ предупреждается «не иди в Египет». И поэтому, не знаю, поэтому ли, но Господь является в видении Иакову, и Иаков нуждается в этом подтверждении от Господа. Он нуждается в этом слове для того, чтобы знать, а действительно ли ему ехать или идти туда или нет. И поэтому во втором стихе мы читаем: «И сказал Бог Израилю в видении ночном, Иаков, Иаков, он сказал, вот я. Бог сказал, я Бог, Бог отца твоего, не бойся идти в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий. Я пойду с тобою в Египет, я выведу тебя обратно, Иосиф своей рукою закроет глаза твои». Я полагаю, что и у Иакова, и Господь это знал, сохранялись все же еще какие-то сомнения. А действительно ли это воля Божья? А что, если Иосиф стал египтянином? А что, если он переменил свою культуру? Ну хорошо, мой сын-то жив, но вдруг это не воля Божья для меня идти к нему? Заметьте, что делает Иаков. Он пока что здесь, в первых стихах, не находится в Египте. Он находится где, кто заметил? В Версавии. Бершеве – это самая южная точка Израиля. Это как бы на границе, не как бы на границе, это и есть граница египетская, да? Это уже на границе в Египте. И вот, видимо, придя туда, он имеет этот вопрос: «Господи, а куда дальше идти? А что мне дальше делать?» А вот он, этот Египет. Египет – огромная страна. Мы знаем, что если посмотреть и сравнить территорию Египта с территорией Израиля, Египет в несколько раз больше – куда мне теперь идти в этом огромном Египте? И что мне делать? Перед ним встает этот вопрос, и Господь отвечает ему на этот вопрос в ночном видении. Друзья, тогда, когда перед нами встают важные вехи в нашей жизни, переезд, смена места жительства, переезд из одного места в другое или из одной страны даже в другую, смена места работы, выбор спутника жизни. Важные вопросы, которые встают перед нами. Получаем ли мы видение от Господа? Может быть, не видение так, как у Иакова. Может быть, сегодня Господь с нами так не общается. Но Господь с нами хочет общаться, просто Его способы общения с нами несколько поменялись. У нас есть Слово Божье, у нас есть благочестивый совет окружающих нас, братьев и сестер, у нас есть наше сердце. Если оно подчинено Господу, то оно также в этой всей схеме будет играть важную роль. Если мы будем иметь мир по отношению того или иного решения, мы будем знать, что оно реально и действительно от Господа. Для Иакова это было знать очень важно. Напомню, тогда еще Священного Писания Библии не существовало в том виде, в котором мы имеем ее сегодня. Господь общался с людьми напрямую, и поэтому звучит этот голос Божий для Иакова. И для Господа важно подтвердить, что, несмотря на переселение в Египет, планы его не меняются. Я напомню, что раньше уже Авраам из-за голода ходил в Египет. И это не совсем было волей Божьей, не так ли? В Египте возникали определенные проблемы. То есть с Египтом уже связана какая-то предыстория. Иакову нужно было более четкое подтверждение того, что если он пойдет в Египет, Господь будет с ним. И он получает это подтверждение. Вы знаете, если говорить символически, сегодня мы все находимся в Египте. Египет – это не Америка. Америка – это даже не Вавилон. Не дотягивает, так сказать. Ну, конечно, каждое царство мирское, оно представляет из себя нечто наподобие мировой империи, древности. Египет ли, Вавилон, что бы мы ни взяли. Но вопрос здесь вот в чем. Весь этот мир представляет из себя Египет, потому что некуда скрыться от греха. Нет того места, где мы чувствовали бы себя, как верующие, безопасно. Нет того места, где не было бы... Кстати, телефон Михаила уже высвечен, Михаила Петровича, и вы можете ему текстовать ваши вопросы и сообщения. По-английски, по-русски. Может, и по-украински примет брат, надо проверить. Словом, Египет и этот мир, вот это и есть тот образ, который мы находим в Священном Писании. И уже Новый Завет говорит, не любите мира, ни того, что в мире. Но в то же время мы знаем, что хотя мы не от мира, но тем не менее мы призваны жить в этом мире. Эта глава, она отвечает на вопрос, как нам, будучи не от мира, в то же время жить в этом мире. Нам нужно идти в Египет, нам нужно идти в этот мир, но нам нужно оставаться отдельными, отделенными от этого мира. Мы увидим на примере этой главы, как они, с одной стороны, настороженно вступают в Египет. Они останавливаются на границе, они задумываются о том, как пройдет дальнейшая их жизнь, куда, в какое место им пройти. Дальше Иосиф будет их еще инструктировать насчет того, что нужно им будет сказать фараону, как нужно им будет представить ту профессию, которая для них является тем, что они делают лучше всего, тем, что является их даром от Господа, а для египтян это является мерзостью. Иосиф их будет наставлять в том, чтобы они не стыдились этого. Так и мы не должны стыдиться свидетельства Иисуса Христа в этом мире. Но всякий раз, когда мы соприкасаемся с этим миром, мы должны иметь свидетельство от Господа, что Он будет вместе с нами. Была еще одна очень важная причина, почему эти строки так важны и записаны здесь. Мессианская линия. Она не должна была прерваться. Обетование Божье о том, что Мессия будет рожден через израильский народ, через одно из колен, оно должно было пройти через Иакова. Иаков помнил об этом. Кроме того, был вопрос земли, ведь вопрос семени тесно связан с вопросом земли обетованной. И теперь кажется, что они покидают эту землю обетованную. Вернутся ли они в нее? Все эти вопросы возникали в голове у Иакова. Он-то помнил, что было передано ему, и что сам Господь сказал ему, и что передали ему его отцы. когда они говорили ему о том, какие обетования получали и Исаак, и Авраам до него. И он знал, что все это связано с поселением в земле. Теперь же они покидают землю. Как теперь будут обстоять дела? И посмотрите, что в этом обетовании Господь конкретно говорит, что «я выведу тебя обратно, а Иосиф своей рукою закроет глаза твои». То есть у тебя будет спокойная, мирная кончина. Ты умрешь, нажившись днями. Такая интересная формула употребляет Писание для насыщенной, плодовитой духовной старости. Позже мы узнаем, особенно тогда, когда Иаков получит аудиенцию вместе с фараоном, что не так и радужной, не настолько и беззаботной была его жизнь. Она была наполнена скорбями и проблемами, но тем не менее он умрет, нажившись днями. 5 стих. «Иаков отправился из Версавии, и повезли сыны Израилевы Иакова, отца своего, и детей своих, и жен своих на колесницах, которые послал фараон, чтобы привести его». С одной стороны, мы видим здесь доброту фараона, а с другой стороны, семьям нужно держаться вместе. Это хорошо, это приятно, это великолепно, когда семьи вместе в церкви. Это хорошо, когда они вместе поклоняются Господу. Это хорошо, когда они не отрываются от своих корней. И здесь мы видим такой прекрасный пример. Дети перевозят своего отца. Отец мог бы по-другому поступить, не правда ли? Он мог бы сказать: «Я уже слишком стар, вы продолжатели рода, вот вы и отправляетесь в Египет, а я здесь попросту умру». Знаете, у нас иногда есть такие даже люди, даже вот верующие, которые своих детей отправляют, а сами говорят: «Эта страна слишком новая для меня, я не смогу в ней прижиться». Подумайте, друзья, может быть, это и к этому относится, но почему-то мне кажется, что да, здесь и об этом тоже сказано. Я полагаю, что культурное привыкание для людей постарше дается сложнее. Но Иаков, даже зная об этом, он все равно идет на это. Почему? Сердце его принадлежит Иосифу и его детям всем остальным, и он хочет быть там, где находятся его дети. 6 стих. «И взяли они скот свой и имущество свое, которое приобрели в земле Ханаанской, и пришли в Египет, Иаков и весь род его с ним». Мы бы это сказали сегодня, что они взяли свои инструменты труда. У них других и не было. Позже из этой главы мы узнаем, что они являются скотоводами. Есть люди, которые меняют свою профессию. С одной стороны, ничего предосудительного в этом нет. Новый стиль жизни, новая страна, новые порядки и новая профессия. Но в этой главе позже будет сказано: мы и наши отцы были скотоводами. Они продолжали семейную традицию. Для них это было ценно, несмотря, подчеркну еще раз, на то, что для египтян это было мерзостью. Они желали это продолжать и даже взяли весь свой скот вместе с собою. Наверное, трудно было прокормить весь этот скот за годы голода, но, тем не менее, они его сохранили. 7 стих говорит: «Сынов своих и внуков своих с собою, дочерей своих и внучек своих и весь род свой привел он с собой в Египет». Когда я читаю этот стих, мне вспоминается другой стих. Пророк Исаия говорит о том: «Вот я и дети, которых ты мне дал». Хорошо, если мы не только в этом мире детей своих имеем вместе с собою, а еще и духовное царство мы разделяем вместе с ними. Мы можем их привести тогда не только в Египет, но и на небеса. Дальше мы видим имена всех детей Израиля, пришедших в Египет. Перечисление их начинается с 8 стиха. Вот имена сынов Израилевых, пришедших в Египет. Иаков и сыновья его, первенец Иакова – Рувим. Сыны Рувима – Ханох и Фаллу, Хецрон и Харми. Сыны Симеона – Иемул, Иамин, Огад, Иахин, Цогар, Саул, сын Хананиянки. Сыны Левия – Гирсон, Кааф и Мерари. Сыны Иуды – Ир и Онан, Ишела, Фарес и Зара. Но Ир и Онан умерли в земле Ханаанской. Здесь я остановлюсь и скажу, что у нас нет возможности прокомментировать каждую из этих записей. Но некоторые имена, конечно, выделяются из этого списка. И сам автор, божественный, нам дает напоминание о том, что произошло в семье Иуды. Мы вспоминаем уже прошедшее событие, записанное для нас ранее, то, что было связано с Фамарию, с Шелой, и вот здесь вот об этом сказано. Сыны Фареса были Есром и Хамул. сыны Иссахара – Фола и Фува, Иов и Шимрон, сыны Завулона – Серед и Елом, и Иахиил. Это сыны Лии, которых она родила Иакову в Месопотамии, и Дину, дочь его. Всех душ, сынов его и дочерей его – 33. Сыны Гада – Цифион и Хагги, Шуни и Эцбон, Ери и Ароди и Арели. Целый справочник имен, пожалуйста, можно выбрать любое для вашего будущего ребенка. Сыны, почему? Знаешь, значения на самом деле большинства из этих имен, они нам известны, они очень хорошие, эти значения. Дальше, сыны Асира, Имна и Ишва, и Ишви, и Бриа, и Серах, сестра их, сыны Брии, Хевер и Малхиил. Это сыны Зелфы, которую Лаван дал Лии, дочери своей. Она родила их Иакову 16 душ. Сыны Рахили, жены Иакова, Иосиф и Вениамин. И родились у Иакова в земле египетской Манассия и Ефрем, которых родила ему Осинефа, дочь Потифера, жреца Илиопольского. Сыны Вениамина – Бела и Бехер и Ашбел, Гера и Нааман, Эхи и Рош, Мупим и Хупим и Ард. Это сыны Рахили, которые родились у Иакова всего 14 душ. Интересно, что здесь под словом «сын» не всегда подразумевается прямой потомок в нашем значении. Это, кстати, часто в еврейском языке так бывает, что внук или еще более дальний потомок тоже называется сыном. Еще одну особенность, я думаю, что и вы тоже заметили, здесь не только евреи. Здесь есть сыны от хананиянки, здесь есть сыны от других вот этих служанок, которые не обязательно принадлежали этому народу. Здесь, наконец, появляются... То есть разнородный такой вид людей. Вот Осинефа, мы видим, она являлась египтянкой, как мы знаем. Когда собрать всю эту семью вместе, они не представляют из себя такую однородную чистокровную массу. Может быть, даже там были люди, которые цветом кожи, а не только овалом лица или чертами лица, отличались друг от друга. Подумайте, как они строили свои взаимоотношения. Какую мудрость необходимо было иметь Иакову, Иуде, Иосифу, Рувиму, да и всем им, для того, чтобы эти взаимоотношения не разрушались. Вспомните, что произойдет потом, тогда, когда у Моисея будет подобный конфликт, да? Когда даже его собственные родные брат и сестра выговорят ему за то, что он взял за себя кого? Египтянку. Ты взял за себя египтянку. То ли это относилось к Сепфоре, то ли это относилось еще к какой-то жене, которую, может быть, он себе приобрел. Ну, я, например, думаю, что Сепфора так выглядела. Такое у меня ощущение, что она была смугловата, или, может быть, даже негритянка. Словом, друзья мои, это напоминает нам о том, что в любой семье переплетаются по разным обстоятельствам разные люди. Наша задача – их принять. А уж тем более в семье Божьей, а уж тем более на небесах. Сыны Вениаминова, читаем мы в 21 стихе, Бела и Бехер и Ашбел, Гера и Нааман, Эхи и Рош, Мупим и Хупим и Ард. Это сыны Рахили, которые родились у Иакова всего 14 душ. Сын Дана Хушим, сыны Нефалима Иахцеил и Гуни, и Иецер и Шиллем. Это сыны Валы, которую дал Лаван дочери своей Рахили. Она родила их Иакову всего 7 душ. Всех душ, пришедших с Иаковом в Египет, которые произошли от чресл его, кроме жен сынов Иаковлевых, всего 66 душ. Сынов Иосифа, которые родились у него в Египте, 2 души. Всех душ дома Иаковлева, перешедших в Египет, 70. Вот такая перепись, так сказать, населения, такая таможенная справка нам дана о том, что вот они пересекли эти 66 границу, а там четверо уже их ожидали. Не напоминает наших воссоединений семей, да? Ну, если еще не напомнило, то следующие стихи уж точно нам об этом напомнят. Но о них мы поговорим уже во второй части.